Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная передача из цикла «Смысловые реконструкции», которую мы проводим под эгидой Евразийского клуба. Я Михайлов Анатолий, координатор, и сегодня мы будем искать позитивный сценарий развития человечества и образ будущего России с уважаемым Алексеем Анатольевичем Орловым, главным редактором Русского славянского радио, который уже больше 20 лет глубочайшим образом изучает дохристианскую Русь и все те образы, смыслы, которые предшествовали вот этому периоду. Поэтому очень интересно вас выслушать будет сегодня. Спасибо, что вы пришли. Здравствуйте. И хочу сказать, что перед этим была передача с Андреем Владимировичем Щербаковым, нашим общим знакомым, который больше 7 лет, будучи экономистом, будучи, в общем, человеком очень занятым, посвятил изучению буквицы. И то, какие смыслы глубинные он в этом раскрыл, и какой любовью он подошел к этой книге, составил ее, и какого удивительного художника он нашел. Мы были все, в общем, поражены и порадованы, так скажем. Поэтому очень хочется, чтобы вы продолжили эту тему и про буквицу сегодня рассказали, и вообще про вашу деятельность, и, конечно, про образ будущего России и мира. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Угу.
Ну, мы знакомы уже не первый день, поэтому мы так общаемся на «ты», официально на «вы» прошло. Я предлагаю, чтобы простить, на «ты» общаться, а спасибо. То как-то «вы» вот это удаленное. Да. Раз мы говорим все-таки согласен. Про славяно-русскость, то «вы» — это что-то неизведанное, что-то пока еще не мое, и поэтому выкают тем, кто еще не знает. А вы откуда? Вы каких родов будете? Да?
Чьи будете?
Да, чьи будете? Ну, не холоп, а чьи будете? А когда уже знакомы, когда уже друг друга так пощупали ментально на всех уровнях, тогда уже переходит все-таки на «ты». И здесь ничего такого уничижительного, оскорбительного нет. «Ты» — это проявление не тыканья, а близкого, утверждения и объединения. То есть это что-то уже близкое, понятное. Поэтому галстуки снимаем и говорим уже на «ты».
Вот. По душам.
Да, поэтому поправлю все-таки... Народное славянское радио, так мы называемся. И существует Народное славянское радио, вот в этом году уже у нас будет 14 лет. А, естественно, изучением нашей древности я занимаюсь достаточно долго уже, намного больше, чем вот существует наше Народное славянское радио, которое мы создавали с единомышленниками, и у нас люди, кто создавал его, это Народное славянское радио, были из разных мест Великой Руси. А Русь – это не только Российская Федерация. Русь – это вообще светлое место, переводится Русь.
Да, ну, вас поставить на Русь, поставить на
да,
свет.
Да, выйти на Русь, пойти на Русь, вернуться на Русь и так далее. Вынести на Русь – это все светлое место. И поэтому русский – это очень широкое такое понятие, которое означает несущий в себе свет и живущий на свету. И поэтому это не прилагательное с точки зрения, как вот там Митрофанушка, там, да, дверь приложили, прилагательное, да, вот немножечко пошире. И ничего здесь оскорбительного нет. Русский без Руси жить не может. Он спаян с землей, с матушкой. И поэтому русский – это нечто более широкое, нежели чем национальность. А уже если говорим про национальность или про род, это все-таки русич, расич, ну, по-разному, да. И должна наша все-таки страна называться не Россия, а Руссия. Ее все-таки делали русские люди, создавали. И поэтому одна из идей – это чтобы вернуться к тому истоку, который изначально и был у нас. Ну, пускай не Русь, но хотя бы Руссия. И если мы посмотрим, как пишут иностранцы слово «Россия», они же пишут «Руссия». Да, читают там искаженно «Раша», да? Потому что 2 «с». Но Руссия. И у них это сохранилось. А что же мы-то от своего отходим. Вот, поэтому изучение корней нам дает возможность понимания о том, как нам жить дальше. Потому что наши предки жили на этой земле не сотню лет, не тысячу лет, а многие сотни тысяч лет. И об этом свидетельствует наше летоисчисление. Не годы исчисления, а летоисчисление. И есть, например, времена, которые рассказывают о какой-то древности, ну, к примеру, там 13 тысяч лет назад, когда наступило фатальное изменение всего климата, фатальное, да? Когда очень много людей погибло, кто-то был перенесен за моря, кто-то был перенесен на вершины гор, а кто-то был силой небесной поднят в небеса. Вопрос, какие технологии поднимали людей в небеса. Как раз к тому времени относится величайший потоп, волна которого прошла 3 раза вокруг Земли, и на многих горах, которые ближе к экватору находятся, остались следы спуска этой воды, где ледников никогда не было. Я в свое время посмотрел на экспедицию, которую делали наши ученые, и они как раз находились в Перу, вот в этих вот местах, Мексика, Перу и так далее, Чили. И они обратили внимание, говорят, посмотрите, здесь же вода очень большими потоками шла и сносила глыбы, которые несколько десятков тонн, под сотню тонн сносила на несколько метров вниз. Говорит, как такое могло быть? Это очень низкие горы, на них не может быть шапок ледяных. Ну и ладно, тают они, но вот они же не тают такой
и
волной.
И дождем не смоет.
Да. И они когда выкопали камешки из подной глыб, которая была почти в 100 метрах ниже, и отнесли в одну лабораторию, там сделали радиоактивный анализ, сказали, примерно 13 тысяч лет назад этим камушкам, то есть свет на них не падал, 13 тысяч лет. Совпадает. Дальше есть еще одно упоминание, тоже о серьезной катастрофе, где-то примерно около 120 тысяч лет назад. И это в наших летоисчислениях все присутствует. И указывается, почему это произошло.
Это как интересно.
Славяно-русских. Вот. И что интересно, ученые находят следы этой катастрофы и также говорят, сохранились следы этой катастрофы, которым примерно датируют около 120 тысяч лет. И самое яркое – это там в Африканской пустыне. Да, это же Африканская пустыня не была пустыней.
То есть есть свой календарь.
Да, то есть наши, то, что называется сейчас время, календарь, то есть каледы-дар.
Каледы-дар.
Каледы-дар, да. Он существовал за долгие времена, до того, когда появились календари официальные. В том числе и те, которые называли колядами, там, да, вот там говорят, там, этрусские и так далее. Ну, извините, было у нас что-то. Что-то свое. В том числе технологии, которые многие говорят, а откуда? Да вот оттуда. Вот, поэтому древность наша, она нам указывает на то, что наши предки жили, поскольку многие сотни тысяч лет здесь, и Землю не уничтожили, и пережили многие катаклизмы, и свидетельством того, что наши предки были все-таки мудрые, самая великая страна в мире сохранилась еще, это осколок от великой страны, значит, получается, что мы должны полагаться на тот опыт, который у них был. А почему мы должны полагаться на тот опыт, которому, там, например, там, ну, тысячи лет максимум, или, может быть, там, несколько столетий, нам говорят, это вообще что-то высочайшее. Почему? У нас же есть доказательства более высокого полета и технологические, и культурные, и уклады в жизни.
Ну, многие спросят, кстати, после нашей передачи про доказательства, поэтому мы тоже об этом...
А, пускай спрашивают. Так вот, поэтому, когда мы говорим про уклады жизни, а это культура, а культура – это не песни, танцы, хороводы, и не кокошники, и не сарафаны, на мой взгляд. Это все лишь отражение культуры. Культура – это жизнь, это уклады жизни, это то, как мы общаемся. Это же культура, да? О том, как мы ведем свое хозяйство. Не экономику, как это переводится, как наука о домашнем хозяйстве, да? А именно хозяйство. Как мы соединяемся вместе, как мы творим добрые дела, как мы детишек воспитываем, как мы встречаем и как провожаем человека, в том числе и как он приходит в мир, и как он уходит из этого мира. Это все культура. Песни, танцы, хороводы – это отражение культуры. А нам сейчас говорят, песни, танцы, хороводы – это сама культура. Это обман, очередной обман. Вот, поэтому, когда мы изучаем это, то тогда мы понимаем, как нам вообще жить на этом свете. И все, о чем мы с тобой говорили вот, до передачи и до этого в различных клубах, в различных встречах, все, опять же, связано с этим. Чем больше я погружаюсь в славяно-арийское, славяно-русское, в арийское наследие, то это же все одно, большое целое. Многие образы одинаковые, произношение корней одинаковое. Казалось бы, где мы, где там индусы или там кто-нибудь из Пакистана, да, или на горях Индикуша и так далее. А корни многие.
Многие спросят, где черпать знания, где учителя. Вот я ездил в Китай, допустим, я учился, я понимаю, что я варился там в густом бульоне носителей китайской культурной традиции, ничего не понимая, ничего не зная. Но варился, и потом сложилась вот эта как бы передача от сердца к сердцу произошла. А как вы, где вы черпаете? Это, может быть, какая-то генетика, потому что есть вот люди, есть вы, есть Сундаков, есть Сан Саныч Шевцов, ну, в общем, есть люди, которые... Но у всех всегда вопрос, где они берут? Шевцова вообще обвиняли, там он Мазыки, Афени, он где взял, все это придумал. Про вас наверняка тоже скажут, что он сейчас там Орлов там что-то навыдумывал, вот он нам сейчас... Как нам вот все-таки привлечь внимание к этому, чтобы конструктивный разговор пошел, если... Вот про буквицу мы говорили, там только черты резы, раньше не было ничего. Вот, хотя бы давайте локально про буквицу.
Сейчас мы вернемся к буквице, я к этому подведу. Когда мы произносим слово «конструктивный», «конструкция», то в этом случае это то, что может применяться в жизни. Согласен, да, с этим?
Да.
Ну, получается тогда, я всегда так говорю, друзья мои, Вы не верьте ни одному моему слову, вы проверяйте всю жизнью. Вот если в жизни ваша машина, которую я вам предложил сделать, вы ее сделали, она едет, значит, правильно предложил. Вопрос, вам нужно ли знать, откуда я получил эти знания, либо вы хотите пользоваться этой машиной?
Русскому человеку надо, чьих будешь, откуда ты взял,
понятно.
Кто у тебя, может, там засланный какой казачок.
Да, следующий
еще.
Ответ. Хорошо, вот есть, например, славяно-русская варность, которая обвиняет, что типа я ее придумал.
Про вас тоже так говорят.
Ой, ну что, Наташа. Вот, и я говорю, так, друзья, ну тогда поставьте мне памятник, желательно в три моих, а может, в четыре роста, из золота или из платины, что-то, и поставьте прямо вот около Кремля, потому что это выше, чем Нобелевская премия. Потому что это рассказывает о том, как человек развивается, как развивается Вселенная, что происходит у человека, что происходит в Вселенной, все уровни, и как раз показатель того, как мы приходим в мир, для чего, познание себя,
свободы
и так далее. Вот. А вот теперь дальше отвечаю. С таким подходом, вот здесь мы находимся, у нас очень много книг, в издательстве мы находимся, в магазине издательства. Здесь прям огромное количество книг.
Да.
Значит, уважающий любой автор что делает? В конце книги он пишет сносочки, да? Откуда берет? Хорошо. Значит, я беру уважаемого автора. Первым делом, если вот так вот, как ты сейчас задал вопрос, да, я хочу узнать, откуда, а вдруг он там какую-то лажу написал, да, как музыканты говорят.
Нет, просто, нет, все говорят, я ученый, я могу перейти только фактами.
Вот.
Как правило.
Вот. Я сейчас к этому веду. Значит, что делает ученый? Он первым делом, а вдруг это, ну, не то, да, он сразу открывает последнюю страницу, говорит, на кого ссылаются. Хорошо, он там видит, там, 3, 4, 5 книг. Отбрасывает эту книгу, ну, раз же есть первоисточники, зачем мне второе читать? Я же не в анекдоте про обезьян, которая банан третий раз кушает, да? Уж извиняюсь за такое. Так вот, он хватает сразу 10 книг или там 3 книги и начинает сразу рассматривать. Но не читает их, он говорит, а вдруг там тоже есть? Переворачивает. И вот так он делает со всеми. Такая огромная гора уже книг, которые уже в столетие уходят. И вдруг он натыкается на книгу, в которой нет сносок. Что он делает со всей этой горой книг? Они же, получается, опираются на то, что без сносок, значит, все это ерунда. Значит, все это неправильно. И что делает ученый? Говорит, не буду читать. И все вот эти кладезы, которые здесь записаны в книге, становятся для них неинтересны. Этот такой подход совершенно неконструктивный. Он совершенно в никуда приводит
однозначно,
нас.
Однозначно. Потому что
поэтому вот такой простой ответ. Ребят, если я могу дать ответ. Эти знания я получил от старца, который уже умер.
Хотя
я дал
бы,
ответ?
Хотя бы.
Но это помогло тебе изучить?
Но это уже теплее.
Второй вопрос. Второй ответ. Я был в библиотеке, которая сгорела. Я получил знания оттуда.
Библиотека сгорела. Если скажешь адрес, то чуть-чуть будет.
Третье. Я получил из своего родового потока.
Вот это еще приятнее.
Нет, три ответа я дал. Каким из них ты можешь воспользоваться?
Так нет, ну когда это обозначено...
Нет, можешь воспользоваться хотя бы одним из них?
Воспользоваться нет, но уже доверие больше располагает
наоборот,
меня лично.
Наоборот, недоверие. Старец помер, я не могу с ним поговорить, значит, ерунда. Библиотека
нет,
сгорела.
Когда человек совсем ничего не отвечает или не хочет опускаться на уровень этого диалога, то сразу от него. А когда вот для меня достаточно уже этих аргументов, допустим, если, поскольку я не ученый все-таки, какой-то ученый все-таки, ну давайте там чуть-чуть дай мне за что зацепиться.
Это аргумент типа. Без аргументов. Поэтому так, если ты не готов воспринимать информацию, какая она есть, и проверять ее в жизни, разговор даже становится бесполезным, потому что он приведет вот к этим трем ответам.
Китай бы вас поняли, потому что там к любой информации люди открыты. Но что он в первую очередь сделал? Узнал, сразу ее попробовать применить в жизни.
Именно
и
так.
Если он получает
молодцы.
Эффект, он тут же раз и берет на вооружение. Если это просто не работает, он ее отбросит и дальше будет в режиме
китаец,
восприятия, впитывания
там,
в себя.
Как и... там товарищ Сталин сказал, китайцы, русские, братья навек. Да? Молодцы китайцы.
Нет, это у них свойство такое быть, то есть не кичиться тем, что они имеют, что мы там 50 тысяч лет, мы там все, у нас там все замкнутая система, нам никто больше не живет. Открыты полностью. Кто чего где придумал, ой, интересно,
вот,
дайте,
вот.
Дайте сюда посмотреть,
поэтому
попробуем.
Я всегда говорю по-китайски. Проверяйте все мои слова практики. Никогда не верьте на слово.
Ну, дело в том, что наша все-таки задача, это же храм книги, храм науки, дать за что ученым зацепиться. Потому что мы с несколькими историками общались перед передачей. Я говорил, что у нас будет такая передача. Он говорит, ну хорошо, откуда вот эта буковица? Пускай
хорошо.
Нам помогут
сейчас,
за что-то зацепиться.
Сейчас мы вернемся. Вот смотри, есть метод такой. Вы мне дайте, пожалуйста, знания, я их изучу, и дальше посмотрим, что будет. Да? А есть такое. Я опираюсь на то, что мне сказали, проверяя практикой жизни. Так вот, если мы смотрим на Вселенную, в древности говорили так. Хочешь познать Вселенную, посмотри себе под ноги. Да? Хочешь узнать, что у тебя под ногами, посмотри. Смотри на звезды. А что мало, что большого. Это же говорил Гермес Трисмегист, это говорили наши древние мудрецы, и Лао Цзэ об этом говорили. Многие об этом говорили. Так вот, мы все, если так внутрь нас заглянуть и добраться до наших клеточек и еще ниже туда залезть, то мы, оказывается, вся, вообще Вселенная, и каждая клеточка – это у нас какая-то галактика, целые миры, галактика и так далее. Так получается, что познание, возможно, всех процессов, происходящих в мире, через то, что мы видим наверху, и через знание себя. В нашей крови все эти знания есть. О чем еще говорить? В наших ДНК все эти знания есть. В этой спиральке волшебной. Поэтому тот, кто хочет просто познавать или изучать, или там, как говорили, алгебра и гармонию, да, ну, это, пожалуйста, флаг руки, барабан на шею, и стройными рядами светлое будущее. Я-то говорю про другое. Я говорю про природосообразность и то, что можно в жизни применить, а не сидеть, корпеть там целыми днями и ночами, и потом умереть, так ничего не познав.
Я считаю, что это живые ростки нашей духовной
поэтому,
культуры,
да, поэтому сейчас вот пробиваются. Мы глаголим жизнь. Речем и глаголем жизнь. И теперь возвращаясь к буквице. Дело в том, что если мы, опять же, ищем какие-то подтверждения буквицы, вот такие вот, а дайте где-то потом посмотреть. Во-первых, их огромное количество. Если мы посмотрим цивилизацию этрусков, которая была одной из самых великих вот, в Евразии, да, то многие ученые говорят, откуда этот народ вообще взялся? Ну, откуда у них знания такие? И сами римляне... их императоры, да, Цезарь, говорили, ну, вообще-то Рим был создан по образу этрусков. И их мастера, их ученые нам дали этот образ, и они создавали. А потом, когда они стали не нужны, этруска нечитаемая, все, ну, нету его, да. И труды Клавдия, 12 томов, они были сожжены, уничтожены. Это 12 томов про этрусков было вообще-то. И куда они делись? Кто мне скажет, а где Александрийская библиотека? А где другие библиотеки, которые горели, которые стащили? А знаменитая библиотека Ивана Грозного, где она? Поэтому вот эти разговоры все, а дайте мне это... Это, знаешь, это такой подход, когда враги взяли у тебя что-то, отобрали, говорят, а вот покажи, паспорт у тебя взяли, да? Своровали, говорят, а кто ты? Ну, покажи, где паспорт? А паспорт у меня в кармане, да, лежит? Либо в костре догорает.
Похож.
Вот из этой же серии. Поэтому я говорю, давайте будем опираться все-таки на то, что мы можем проверить жизнью, практикой жизни, и уйдем тогда от болтологии и перейдем к жизни к самой. Поэтому, когда мы говорим про буквицу, здесь что очень хорошо? Здесь в буквице передаются образы. Вот отношение славяно-русов и ариев, всех ариев изначально, к образам было очень серьезное. И если мы начнем разбирать образ и по буквице, и по слогам, а есть и такое да, изучение, то мы получим следующие ответы. Это что-то общее. Что такое образ? Да? Образ. Это что-то цельное. Цельное. Богом данное сюда на землю. Рекомое им для азов. Через, или для земли, либо через зело, через приумножение. То есть в чем заложен или больший образ, либо то, что адаптировано к земле. Образ. Всего лишь навсего. Если мы говорим... Это по буквице. Если мы говорим с точки зрения образного языка уже по слогам, здесь тоже интересно получается. Это то, что с рукой об руку, да, говорят, об, рука об, обрученная, да, то, что вот так вот связано между собой. Через... сияние первичной божественной мудрости, опять же, дано для решения через проявление воли, силы, божественной практики здесь что-то на земле. Это образ. То есть образ – это некая матрица, которая живая сама по себе, еще пока не заполненная, но которую человек либо природа могут заполнять. Это образ. Поэтому русский язык и славянские языки, они образные, а есть безобразные языки, упрощенные, как, например, ассемблер какой-нибудь язык, бейси какой-нибудь язык, да, которые вот очень-очень просты, и там просто команды. Вот если мы посмотрим на славяно-русские и арийские языки, мы увидим, что это образные, живые языки, и каждый образ уникален. В нашем языке нет синонимов. Синоним, во-первых, это иностранное слово. У нас каждое слово уникально. Простой пример. Ложь, кривда, обман. Неправда. Это одно и то же. Но если бы это было одно и то же, называли бы ну, так, ну, одним бы словом кривда, либо ложь. А давай поразберемся. Ложь. Ложе. Поверхностное. Вот то, что я вот здесь вижу. А что там, ну, я да. не знаю. Как айсберг. Вот макушечка. А что там, не знаю. Это ложь. Это не кривда. Это еще недоговоренность. Но не зная, что внутри, что вы под этим, да, я могу попасть в неприятную ситуацию. Кривда. Ну, закрыли один глаз. Вот сейчас я тебя не вижу. Я вот всех вроде вижу, но весь мир у меня не цельный. Вот сейчас закрыл. О, теперь тебя вижу. Это кривда. Окривел, да? Дальше. Лукавство. Лук. Что такое лук? Движение по луку, да? Угу. Это когда не по прямой. Обман. Поманил, 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 хоп, отошел, проходите мимо. И так далее. Неправда. Правь – это небеса. Это там, где существует божественное что-то, высшее что-то. И когда мы говорим «неправда», это означает отторжение, отхождение от божественного, то есть отхождение своего высшего «я», отхождение своих проотцов, отхождение своих великомудрых богов и предков, отхождение от правды, от истины. Вот что такое неправда. Это одно и то же, вот все слова, которые я назвал. Нет, в русском языке нет синонимов. Это иностранное слово. Это блуждающие племена, когда шли куда-то, они брали кучу-кучу слов, им непонятных, и складывали в одну кучу. Вот и все. Ну, такая вот, ну, сейчас не будем пальцем показывать, какое-то блуждающее племя, которое проходило через славянские, арийские, и набирало слова. И у них получились вроде одинаковые слова, примерно. Но которые звучат по-другому. Это называется синонимы. Так вот, когда мы говорим про буквицу, это живой слог, передающий не только инструкцию действия, а еще и передающий образ, который нужно заполнять. Вот почему на Руси мало говорили, а если рекли, то тогда переводили это в глагол. Глагол и речение – это не одно и то же. Речение – это просто донесение звука, некого образа, а глагол – это воплощение. Ну, глагол – действие. Угу. Да? Существительный глагол и так далее.
Глаголить, да.
А вот, так, вот когда мы так буквицу рассматриваем, то тогда мы понимаем, что да, даже если это придумка, то придумка уникальная. Уникальная. Прекрасная придумка,
вот
которая много
говорю,
чтобы...
Давайте согласимся, что кто-то это придумал. Посмотрим. Пускай, конструктивно.
Допустим.
Конструктивно. Говорит, допустим. Что нам не нравится, если мы можем что-то прибавить, сделать, дополнить лучше, ну давайте уже начнем наших детей и сами взрослые начнем на этот образно-смысловой ряд класть наш фундамент нашего мировоззрения.
Конечно. Конечно. И вот если мы таким образом подходим, то те вопросы, которые ты задал мне в самом начале, становятся ну, как-то так не совсем уместны. Вы применяете это в жизни, или вы бы хотите только говорить о том, что не примените в жизни?
Многие... Нам с вами нужно какие-то аргументы такие привести, чтобы в конечном итоге на чашах весов вот как нам учить наших детей, как нам заново вот подойти к вопросам образования, чтобы начали эту книгу применять начало в церковно-славянских школах, чтобы люди... церковно-славянский язык легче заходил, потом в детских садах, потом в школах, чтобы мы, как вот раньше там латынь и прочее, чтобы мы вот этот язык ввели в обиход нашей традиции. Вот
Анатолий,
какие нам аргументы привести?
Я понял. Никаких аргументов я приводить не буду. Разумный человек сразу поймет, начнет действовать. А неразумного, сколько аргументов не приводи, для него это все будет пустота. Ты говоришь про церковно-приходские школы, а я все-таки в христианстве не отношусь. Я в свое время очень подробно изучил религии и христианство, и ислам, и поэтому я, когда я очень подробно изучил, я понимаю, что это такое, я сказал, нет, к религиям отношусь. Отношения иметь не буду, потому что это не мое. И вот тогда это был трамплин. Угу. Это был некий трамплин для того, чтобы идти дальше. Когда я почувствовал тесноватая одежка, да, кольчушка маловато, вот, я снял и отложил в сторону с благодарностью, потому что я много что взял, много что изучил. Очень-очень глубоко и подробно, когда разговариваю со священниками, с муфтием, говорят, откуда ты вообще знаешь? Да, это все? Ну, вот почему? Ты Коран знаешь не хуже, чем я. Или там по Библии, по Ветхому и по Новому Завету ты шпаришь так, как будто ты семинарию закончил. Причем не просто стандартную семинарию, а какую-то там оттуда. Я говорю, ребят, да просто надо смотреть в корень, зрить в корень, как говорят Козьма Прутков, и изучать глубоко, а не просто повторять то, что вам говорят. И я понял, что это некая такая консерва, законсервированные знания, но есть что-то еще. И когда я задал вопрос, что еще, тогда открылось много интересного для меня. И прохождение через различные учения, тоже тесноватые для меня, давало мне дополнение. Я понял свой путь, к чему меня вели свыше. Угу. Я понял, какие у меня есть возможности, кто я, для чего я пришел в этот мир.
И какие знания через тебя.
Да, и когда и умения, и знания, и возможности. Ведь если вспоминать свое детство, то где-то около 5 лет я поднял человека руками, взрослый человек, который умирал. Угу. Моя тетя умирала, мы жили в глухой деревне, где телефон находился за 10 километров. Один телефон за 10 километров. Ну, Советский Союз, глухая деревня, Смоленская область. Все находились лето там на сенокосе и так далее. Кто-то на ферму, деревня была пустая. И моей тете стало плохо. Она тогда уже была ну, достаточно возрастного человека. И она просто легла и сказала, если я вдруг помру, она уже зеленая вся была, если я вдруг помру, ты вот иди туда, то туда ты мне сказала. И маленького ребенка у меня не было страха. У меня вдруг открылось что-то. Поле вокруг меня стало уплотняться. Вот как будто стало уплотняться. Я говорю, ты не умрешь. Она легла. Это был у нас вход, где печка стоит, первая комната. Она легла вот так вот. Я сел, ничего не боясь, на колени опустил ей руки, вот так вот голову опустил. Я почувствовал, через меня что-то пошло. У меня не было страха. У меня было какое-то состояние такое, что это норма. что так, так может
что
любой.
Люди так могут друг так другу помогать.
Могут, да. Да. И через меня это пошло. И когда я почувствовал, что поток перестал, просто руки сами отнялись, я ничего и не сказал. Я встал, вышел, сел, стал смотреть на солнышко. Мне так было хорошо, отдыхал. И вдруг через 5 минут она выходит, розовенькое личико, все нормально, как будто бы ничего не было. А так она вообще... уже вот задыхалась. Это не было какое-то там переедание, что-то там, солнечный удар. Это что-то было очень серьезное. И были другие случаи у меня в жизни, о которых я рассказываю, иногда побаиваюсь. И в армии было несколько случаев, когда в тебя стреляют, пуля проходит рядом и так далее. Много-много было что интересного. Вот. Я понял, что это были мои уроки. Я понял, что это было показание того, как человек может управлять пространством и временем. Когда ты попадаешь именно туда, куда тебе надо быть, причем никто туда не может попасть, никого туда не пускают, а ты попадаешь. Мало того, ты еще создаешь условия, чтобы все остальные тоже туда попали. Да? Вот и если бы туда не попал, никто бы туда не вошел. Это в армии было несколько случаев таких, очень серьезных. И после армии, и до армии. Меня тянули в учебное заведение, которое не хотел попасть. Я туда попадал практически без сдачи экзаменов. Заканчивал практически без напряга какого-то. Там крапили, а я просто заканчивал. Я понимал, зачем мне это нужно. Теперь я понимаю. Тогда я только-только... А как, зачем? Мое детство было очень насыщено. Меня вели. Просто вели. И сейчас я только понимаю это. Так вот, те знания, которые я приобрел, это была школа жизни. И поэтому могу сказать, книг я никогда не читал. Вот и тех, которые вот там сидят, читают. Я никогда не изучал каких-то ученых, которые о чем-то там вот делаю так, делаю так. Оно шло мне, просто
приходили
шло.
И встречались нужные знания в нужное время.
Да, и встречались в нужное время люди, которые были не учителями моими, а я не был их никогда учеником. Они просто говорили: Алексей, ты знаешь, вот если ты сделаешь вот так, то вот будет дальше вот это. Они просто подсказывали. Знаешь, есть учитель, есть наставник, это не одно и то же. Учитель тот, который чит. Читать, считать, да, почитать и так далее. Это определенная закономерность, которая присутствует и в Китае, и в Индии, да, где вот есть учитель и так далее. Это их путь. А у нас смешанный путь. А у нас еще есть наставничество, когда тебе помогает сказать: слушай, пожалуй, вот обрати внимание на ту горочку, вот тебе вот туда. А его горочка вот он там, или лес там, или болото, его туда. Вот. И у меня все-таки были больше наставники, чем учителя. И я всем благодарен.
Поставить на путь, да?
Да, да, да. Практики очень многие, эзотерические практики, где-то же эзотерические практики, они тоже были нужны, тоже были нужны. Какие-то откровения, которые приходили. Поэтому мой путь был, ну, подчас уникален. И сейчас уже, когда разобрался со многими явлениями религиозными, верование, а вера и религия не одно и то же, кто бы ничего не говорил, опять же, исходя из нашего родного русского и славяно-русского языка, это совсем не одно и то же. И религия может быть без веры, это может просто быть работа, а вера может быть без религии. Да? Когда я просто верю, а вера – это ведание сияющей первичной божественной мудрости. Без догматов.
Так вот, каков образ России?
Так вот, образ России, теперь возвращаемся к самому интересному. Образ России у нас такой, чтобы жить в державности, когда мы сами себя держим, когда каждый человек знает свое предназначение божественное, не когда его запихивают, а божественное предназначение, для чего он пришел в этот мир, когда каждый помогает другому достичь своего высшего предназначения и в определенный момент начать служить себе, семье, роду, обществу, миру. Угу. Держава для каждого, каждый для державы. И вот здесь как раз не просто культура, о чем я сказал, а здесь те проявления культуры, знаний, ведания и так далее, которые всегда были нашему народу свойственны. Если мы вот это будем понимать и к этому будем стремиться, у нас тогда будет и самое лучшее народное хозяйство, мы с современным языком экономика, самое лучшее народовласти и управление, когда у нас не будет случайных людей, власти, рвачей, да, в руководстве. У нас сейчас есть такое понятие руководство, власть, управление. Тоже отличается. Руководство, рукой водить. Это когда вот ближних своих расставляю по местам и так далее. Власть, это когда владу. Да, я могу руководить, быть во власти. А могу руководить, но без власти. Когда не владу с этим миром. А правление, это от праве. По божественному промыслу, да? Вот когда вот и власть, и руководство, и управление складываются вместе, вот это тот самый, кто нам сейчас необходим. Причем я...
Царь, что ли, или император? Как вы называете вот того, кто...
Как мы называем? Мы называем правитель.
Правитель, ага, хорошо.
Глава.
Глава, да. Глава государства, мне нравится. Мне тоже нравится.
Слово «президент», дословный перевод, если мы открываем, это же, ну как это, представитель британской короны в колониях Британии.
Ну, понятно.
Понятно, да? И первый президент, один из явных первых президентов, появился То ли сначала в Индии, потом в Китае, то есть сначала в Китае, потом в Индии. Вот где-то там первый появился. Это вот как раз должность президента. Он представитель британской короны. Поэтому если у нас есть Федеральный резервный фонд, если у нас есть несколько банков американских, которые доверены этого фонда, которые дают долг и американцы дают долг всему миру, и весь мир теперь должен американцам, а американцы должны ФРС, и то в этом случае тогда новый мировой порядок, который был сформирован позапрошлом веке, в 19-м, в полной мере правильно. А там нужны вот эти вот резиденты и президенты, которые следят за тем, чтобы новый мировой порядок в полной мере исполнялся.
А как нам вот перейти из пункта А, в котором мы сейчас находимся, очень таком тревожном, и все чувствуют, что, в общем, так жить нельзя, и долго это не продлится, к тому ладу, укладу и порядку, который мог бы и нам самим вдохнуть жизнь светлое в будущее и пожить немножко, и всему миру помочь.
Сложить «хочу, могу и надо».
«Хочу, могу и надо».
Да. Когда человек просто хочет, но не может, ну пускай хочет, да. Когда он может, но не хочет, ну тоже. Когда он и хочет, и может, но не надо, это совсем плохо, да? Ну не надо никому. Как это, неуловимый Джо. Да кому он нужен-то, да? Поэтому он неуловимый. Ну, никто не ловит его.
Хорошо.
Так вот, начинается все с понимания, опять же, пробуждения, вот этой самой искры Божьей. Для чего ты, человек, здесь живешь? Для чего ты пришел в этот мир? Просто небо коптить? Просто быть биороботом, исполняющим хочушки кого-то другого? И быть все время на поводке, на крючке, на блесне? Принцип щуки, да, хватаю, что есть, оказывается, на берегу. А блесну хватаю.
А есть понятие осознанности вот в той понимании? Как вы это называете?
Ну, вообще-то все славяно-русы так называют. Осознанность.
Ага. То есть это...
Так оно и есть. Все. Когда ты осознаешь, то есть сознание, да?
Да.
Есть знание, есть сознание. Есть еще... О, смотри, есть ум, есть разумение. Тоже немножко словами поиграем. Ум. Это от слова... Не мозг идет, да? А именно ум. Это от слова умение. Умение, когда я умею. Что такое умение? Это когда стало уже твоими привычками,
ну,
твоими навыками.
Да,
и ты можешь закрытыми глазами это повторить. Вот дядю Васю взять, который там 40 лет гайки крутил, даже если он забольной, даже если там у него руки трясутся, он не отдохнул, он тебе 40 гаек накрутит, потому что 40 лет гайки крутил. Это его умение. А что такое разумение? Он говорит, слушай, а вот теперь гаечку другого вида сделал. Говорит, а я не могу. А почему? Ты же 40 лет крутил, а это другое. То есть еще нужно разумение. Ра – сияющая первичная божественная мудрость. Это не бог Ра. Да? Разумение, раздолье, брат, сестра, праздник. Как говорил Задорнов, но Ра мне тоже нравится. Да? По Ра, по утру, по свету. Это не шутки Задорнова. Задорнову это дали. Он просто в несколько юмористической такой вот транскрипции это все преподносил. На самом деле это более глубокое все. Русский, славяно-русский язык, еще раз говорю, это образный язык. И все здесь очень понятно. Ну, праздник по раз в день, да? Это когда мы по свету, когда мы делами не занимаемся. Это праздник. Так вот, когда мы эти вот все образы складываем вместе, то тогда и понятно, что такое разумение, а что такое ум. Ум – это то, что уже стало твоим, какой-то навык, а разумение – то, что ты сейчас эврика. Ух ты, вот так вот, оказывается. И потом ты переводишь в умение. Понятно.
Как так нам вот, его разуметь? Как нам обустроить Россию?
Для начала, все очень просто. Опять же, славяно-русская варновость. Берите на вооружение, есть открытые 6 лекций. Что такое славяно-русская варность? Варна, 4 варны и куча каст. Там, до 30 тысяч сейчас, да, этих каст. Родишься гениальным водовозом, будешь гениальным, но водовозом. Родишься сумасшедшим правителем, будешь правителем, но сумасшедшим. И, ну, и все, не изменишь. Поэтому нам пытались кастовую навязать, когда у нас князья стали... Князь – это ведь избранная должность, значимая должность народом. А нам их перевели в то, что это переходит по роду. Боярин, князь, граф и так далее. Титулы все стали раздавать. Это же никогда на Руси не было. Это первое было нарушение. И вот тогда стали появляться вот эти выродки, которые творили не пойми что. Выродки, реально. Не урод, а выродок из рода. Выродился. Вот. И поэтому наша задача – понять, что славяно-русская варность помогает не впихивать кого-то куда-то, а понять, в первую очередь, кто я, для чего я. Там делятся 4 основных уровня. Они похожи, как, вроде бы похожи на индуистское, но у нас нет статичности. У нас есть варна-предназначение, варна-нахождение, прохождение. И еще есть общественные, то есть социальные уровни. В Индии все просто. Я говорю так. Смотрите, представьте такую ситуацию. 6 детей, маленьких детей, оказались в джунглях. Их нашли. Они маленькие, еще говорить не умеют. Они не знают, кто их папа, мама. Ну, не понял, маленькие совсем. Теперь вопрос. Определи, пожалуйста, кто из них к какой варне и касте относится. не получится. Славяно-русская варность уже с этого возраста помогает определить, где варна предназначение любого из этих детей, кем ему лучше быть, чтобы помочь ему таким стать, потому что мы все заинтересованы, чтобы правитель стал правителем, чтобы мастер стал мастером, жрец стал жрецом, ведун стал ведуном, учитель стал учителем. Мы все от этого выиграем, все. Поэтому всегда мы помогали человеку занять его место, которое по вышнему предназначению ему положено, а не то, куда его пропихивает родня. И вот это основное отличие. И есть определенные развития. Три развития в первой группе. Это до 6, до 12, до 17 лет, где как раз сначала образное закладывается. Ребенка нельзя ничему научить, он повторит все, что делаешь ты. Угу. Он не понимает слов, еще мозг не сложился, молочные зубы есть у него. Когда молочные зубы, он еще пока с мамой. Он образы впитывает, он слов не понимает. Он запоминает слова, но он всего еще не понимает. А от 6 до 12 зубки-то молочные выпали, значит, он переходит в мужскую ипостась, даже девочки переходят под мужчин, и уже начинается учение, чит, как раз тот самый, где нужен учитель. С 6 до 12 лет. Это учительство. Все, мозг сформировался, теперь накладываем знания на те образы, которые были правильные. Правильное мировоззрение, правильное миропонимание, мировосприятие. Не идеология, а наши слова. И вот сюда закладывается уже чит. И профессиональные начальные данные сюда тоже закладываются с 6 до 12. Он переходит в такое есть понятие, вот, когда человек уже может себя обслужить, жить. Когда он уже может себе шнурки завязать, приготовить что-то поесть и так далее. И экзамен где-то к 12 лет он должен пройти на то, что он уже может в полной мере быть жить. То есть он может жить уже. И тогда девочки проходят один экзамен, мальчик другие. И вот тут происходит полное разделение мужского и женского. И с 12 до 18 лет необходимо уже, чтобы высшее и техническое специальное образование было получено до 18 лет. Потому что потом начинается следующая стадия. Это построение семьи, семейный союз, рождение детей. И уже передача им знаний, уже обслуживание семьи, получение того, что необходимо для семьи. Представляешь, насколько исковеркали все, да? А у нас где-то после 16-18 начинается высшее образование. А жить-то когда? Знаешь, насколько мы отстаем от наших предков? Mm-hmm. И теперь вопрос тебе так вот просто, ну, в виде, может быть, шутки, не шутки. Как ты думаешь, для кого высшее образование более важно? Для женщин либо для мужчин?
Ну, традиционно все-таки для мужчин.
Угу. Для мужчин важно техническое специальное образование, а для женщины высшее образование. Мужчина тоже, если он 7 пядей во лбу, а это возраст, да, 7 пядей во лбу, рост на самом деле, а не то, что лоб такой большой. Это говорит о том, что мужчина может получить высшее образование, если у него есть на это предназначение. А если у него нет предназначения быть каким-то ученым, зачем ему высшее образование? Ему нужно специальное техническое образование либо гуманитарно-техническое образование. А почему женщине тогда высшее специальное нужно? Какое? Гуманитарное. Представь себе, кто чаще с детьми, с малыми находится дома? Женщина либо мужчина? Женщина. Представь себе, папа пошел на работу куда-то, да, трудиться пошел, в общину или сам там и так далее. И подбегает маленький мальчик, спрашивает у мамы: «Мама, что это такое?» Ну, какой-то притащил металлическую запчасть. Если женщина не понимает, ничего не варит в сопромате, она ничего не объяснит. А если мальчик подбежит и скажет: «Мам, что это за гвоздик?» А женщина хоть чуть-чуть понимает, что такое сопромат, хоть чуть-чуть, что такое сопромат, она скажет: «Сынок, это не гвоздик, это саморез. Отличается саморез от шурупика тем, что у шурупика мягкий металл, а у самореза жесткий, поэтому он сам режет. Но папа придет, он тебе покажет, как теперь вкручивать». Вкручивать – это уже мужское направление. Подошла девочка, сказала: «Мама, а вот тут у меня вот надо вот это вот сделать там, по хозяйству». Мама ей тоже сможет объяснить. Девочки, поэтому высшее образование, в первую очередь, гуманитарное и чуть-чуть технического, как второе, для женщины первично, она дает образы детям, а не мужчина. Мужчина с 6 лет начинает брать, хотя образ мужчины складывается, но обрати внимание, все-таки женщина больше дает ребенку образы правильно складывать. Задача, чтобы женщина именно образы правильно складывала правильно. Угу. Правильно. Угу. Правь, да?
Влияло на ребенка.
Вот, поэтому здесь и буквица, и образность, и понимание, и высшее образование. А мужчине... У меня есть знакомый, который техникум закончил, так он любого ученого, если вот о деле говорит, за пояс затыкает. При мне был разговор, приехал один ученый, который там философствовал, он всяким говорит: «Иди сюда. Вот смотри, мне сейчас нужно сделать вот это». При мне разговор был. Ученый так раз, сопромат, прекрасно, там, диплом, высшее образование, красный диплом, медаль. Давай. Тот, сейчас тебе покажу.
Нужно знать и уметь, да, то есть, что человек...
То есть, когда мы видим теоретическое что-то, и когда мы видим практическое, то мы сталкиваемся с таким интересным явлением. Помнишь, когда из школы приходят в техникум, и в техникуме говорят, так, забыли, что вам в школе говорили, да? Вот теперь вас обучают тому, что приходит человек в институт, говорят, так, забыли, что в техникуме, берем только вот это, и теперь вот это. А приходит на производство, говорят, так, забыли вот это все, что там делали, вот тебе вот это. Берешь только колдобину, хватаешь эту фиговину, дергаешь сюда, получается, это хреновина, да? Как в анекдоте. Вот из этой же серии. Поэтому у нас образование нынешнее, назвать его образованием невозможно. У нас учат обезьяны кататься на велосипеде, чтобы они получали за это банан либо сахарок, как медведи. И поэтому это исковерканное, это не наше. Я задаю часто вопрос. Вот люди сидят в зале, я задаю вопрос. Друзья мои, скажите, пожалуйста, а кто из вас работает по специальности? Вот сидит 100 человек, семинары провожу, там по 100 человек бывает в зале, да? Спрашиваю. Знаете, сколько рук поднимается, которые по специальности сейчас работают? Ну, 2-3 руки. А остальные? Это 3%, 2-3%. А остальные 97%. Где они? Вопрос. Зачем нужно было просиживать штаны мужчинам и женщинам в тех местах, которые им в жизни не пригодились? Зачем нужно было выкладывать и выкидывать из жизни 5, 6, а кто-то и 8 лет? Зачем? Да. Поэтому, если мы отталкиваемся от наших укладов, природосообразных и человеколюбивых, тогда у нас все на своих местах. Тогда мы понимаем, для чего пришел человек, и помогаем ему стать тем, кем он должен быть. И тогда образование и обучение, они становятся на своем месте. Вот для чего нужна и буквица, и понимание нашей древности. И здесь же и здравоохранение, и много чего другого.
Вот очень здорово, мне кажется, что вот ваш подход впишется ту инициативу, которую мы про ковчег сплочения. Потому что каждый может на этот ковчег принести свое, то, что ему открылось. Да? И вот на сегодняшний день то, что вы транслируете, мне кажется, очень многим важно и нужно. Но на сегодняшний день важно в России, чтобы сплочение, чтобы люди начали вместе делать общее дело. И вот то мероприятие, на котором мы с вами вместе участвовали в Александрове, оно, мне кажется, очень показательным. Все-таки мы все пережили вот это чувство единения и согласованности. Вот очень хочется ваше впечатление послушать об этом мероприятии. Поделитесь, пожалуйста, немножко.
На мой взгляд, это удивительное мероприятие было, когда собрались люди совершенно разных направленностей своей занятости в этой жизни. Там были и ученые, там были и философы, там были религиозные деятели, там были ведисты, там были управители.
Экономисты.
Кого там только не было, да, от пианиста до экономиста, да, и физики, и лирики. Но когда мы стали говорить про устройство будущего нашей страны, нашей державы, а страна только часть державы, да, с нашей державой, точнее говорить, то тогда, в общем-то, большинство из нас пришли к тому, что мы мыслим-то одинаково. Вот если мы уберем какие-то догматы, которые нам были навязаны, религиозные, научные, излишние, потому что научные догматы тоже есть, да, вот нашел что-то неподходящее, зарывает, типа не было, да, вместо того, чтобы достать, сказать, давайте подумаем. Нет, не было. Они играли, да, когда. Так вот, а здесь было проще. Мы сказали, что, ну, как я предложил, и многие поддержали, что давайте мы уберем религиозную догматику, религиозную, и какие-то философские догматы, а перейдем к жизнедеятельности человека. Вот когда мы говорим про религии, то тогда это может нас разъединять. Этот мусульманин, этот буддист, этот кто-то еще, и каждый будет говорить про своего. Вроде говорим про одно и то же, на своей позиции, и разделение происходит. Убрали и говорим про человека, любви, природосообразие. Хоп, а тут сошлось. Про науку. Мы просто говорим про философствующую науку ради того, чтобы диплом получить, либо про науку, которую можно применить в жизни. И тут тоже сходится. Про философию. Какую? Просто поболтать, поспорить, слюной побрызгать, либо все-таки прийти к чему-то. Фила – это, ну, Софья, да, любовь к мудрости. К мудрости какой? А мудрость откуда? Отсюда, что ли, берется? Мудрость божественная, да? Правда. Где правда, там и мудрость. Где мудрость, и правда, там и сила. Вот оттуда. И тогда все начало сходиться. Мы когда убрали вот эти вот вещи, такие вот понятия, а вернулись к естеству, то как-то оно и звучало у всех одинаково. Я никогда против религии не выступал. Никогда. Почему? Потому что для каждого уровня развития религия может быть полезна. Например, на первом этапе развития, когда догматы нужны. Вот, например, до 6 лет мама говорит ребенку, так, пошел игрушку собирать, спать. Да? Это что такое? Это мамина догматика, это управление, то есть мера, установленная кем-то. Поэтому первый вар назывался смерды. Это же не ругательное слово. с мерой, кем-то установлен, ты живешь.
Смирение, наверное, оттуда.
Именно так. Ты смиренно принимаешь, это смер. То есть мера кем-то, тебе, это не твоя мера.
Да.
Не твоя мера. И твои «хочу» себе оставь, да, на кухоньке бабушке расскажи, когда блинки будешь есть. А потом иди сюда, и вот мои «хочу» исполняй. Потому что я знаю, когда тебе спать, когда в школу идти. Поэтому догматика религиозная многим полезна. Она удерживает каких-то неприятностей, даже проводит преступлений. И многие находят там просветление и удержание от чего-то, ну, как бы от бесов там и так далее. Но наступает момент, когда становится для кого-то догматика очень-очень так прижимает его, ну, тесновато. И он говорит, а давайте я посмотрю с точки зрения мировоззрения, а не догматики. И он в религии видит уже мировоззрение. А кто-то говорит, переходит еще выше на философствование, а кто-то переходит еще на что-то выше и говорит, ой, религия вообще тесна для меня. Потому что все религии вышли из одного учения, которое славяно-русской варности, славяно-русском вот этом нашем общем наследии присутствовало. И когда мы читаем те же самые документы первичные каких-то религиозных деятелей, мы видим, что это было взято из нашего единого общего наследия. И получается, когда религия помогает человеку оставаться человеком, это его личное внутреннее дело. И я за это, никогда не против. Но когда он религию тащит в общее собрание, это начинается разрушение. Потому что один крестится справа налево, другой слева направо, один двумя-тремя трястя, а это вообще не крестится, ну и так далее.
Но мне очень порадовало, что вы с Сергеем Забуньядиным нашли общий язык.
Ну, он светлый человек, как с ним найти язык?
Да, и мне так откликнулось в свое время вот его образ России, то есть образ будущего России, ковчег спасения для всего человечества, и наше целеполагание – это святость. И вот это такое бескомпромиссное, так скажем, утверждение, и то, что он сейчас, собственно говоря, сознательно идет, в общем, на этот путь.
Стал, несет свой крест.
Да, несет свой крест, и действительно символ вот этой спасения для человечества. И они 7 апреля вышли из Херсонеса, и прокладывают великий русский северный путь от Черного моря до Белого моря до Соловков. В прошлом году они прошли от Троицко-Сверговской лавры до Соловков, а в этом году
еще
от
больше
Херсонеса, да, еще больше путь до Москвы. И мне кажется, что вот Господь Сергея выбрал как человека, как капитана этого корабля. Вот. И вот этот его крест, который идет, это как такая мачта, которая вот паруса будет Господь надувать. И ну, на этом корабле ведь нужен и первый помощник, и второй, и на кухне нужно, и кто-то должен заботиться о тех, кого будем спасать через эту окнури. То есть нужна команда. Мне кажется, как раз вот это вот... каждому будет свое место на этом корабле. Вот. И вот эта соборность, которую мы можем явить, и вот эту сплоченность, сплочение, и что если мы встретим его на подходе к Москве, они будут Москву обходить по Зеленому кольцу, и вот это Зеленое кольцо вокруг Москвы рядом сделают, и родноверы будут присутствовать, и староверы, и мусульмане, и все. Ну, то есть все, кто откликнется в всей душе. Представляете, какой это будет праздник духа, вот единение, да?
Здесь, конечно, есть несколько вопросов, которые тогда мы с Сергеем до конца не обсудили. Я поддерживаю то, что человек проявляет добрую волю. Это я поддерживаю. Есть некоторые вопросы, которые сейчас я не хочу поднимать. Это мы с Сергеем обсудим, да, более подробно. Но суть в том, что не только один корабль у нас. В нашей флотилии есть.
Да.
В нашей команде есть множество кораблей, и у каждого есть свой флаг. Но цель у нас одна. И на каждом корабле свой капитан. Но цель одна. Адмирал. У нас должен быть один, который видит что-то глубоко. Поэтому этот корабль может быть религиозный, это может быть политический, это может быть экономический, этот может быть ведический, это может еще одно. У нас есть целая флотилия. И поэтому я бы не стал всех на один корабль загружать, но видя общую цель и понимая, что у нас есть адмирал, который всех нас устраивает, и мы понимаем, куда нам двигаться, и главный лоцман у нас общий есть, и лоцман на каждом корабле, вот этот подход мне больше нравится, нежели всех чем загружать в один корабль и говорить, так, ставим только крест, либо ставим там минарет, либо ставим там еще что-то, либо как ведисты начинаем там что-то еще говорить. Вот, поэтому, опять же, религиозные догматы, если они присутствуют, я к этому всегда отношусь очень осторожно, настороженно, но если это помогает человеку, и это укрепляет его дух, и главное, это в русле нашего общего, я это поддерживаю.
Скажите, пожалуйста, а вот среди тех людей, кто изучает древнюю традицию Руси, есть лад, есть единство, потому что я вот недавно видел материал, который вы прислали, какое-то было мероприятие, где, значит, там вот про него хотелось бы узнать. И вот есть ли там разногласия или там больше все-таки единство?
Ты имеешь в виду «Сила славян в единстве», форум, да, который прошел в Орле.
Да, да.
31-го, да, насколько да, я помню, 31 марта. Там находились не только ведисты. Там не только славянофилы находились. Угу. И не язычники, и там не родноверы. Из Сербии приехали люди, которые убежденные христиане. Угу. И я с ними находил общий язык. Мы с ними ехали, когда из Орла в Ливны. Мы с ними всю дорогу разговаривали, общались. Это братья мои.
А кто организатор этого?
Организатор, инициатива была от Общероссийского движения «Возрождение». Угу. В Орле она прошла, потому что там удалось связи с теми людьми, кто мог предоставить помещение.
Угу. Там какая-то поляна была, там, значит, какой-то...
Нет, сейчас я объясню. Значит, сначала был один день, это состязание тех, кто занимается дронами. Угу. И там было две сильных команды. И команды любителей. Там такие чудеса ребята вытворяли, когда пролетали на маленьких микродронах. Вот через эти все препятствия, там чемпионат целый устроили, целый день мы там снимали. Я когда посмотрел, что они в очках видят, я так не могу. У меня голова закружилась. Я как люди-мухи там летают. Это как раз одно из очень перспективных направлений, которое сейчас востребовано и будет востребовано дальше. И поэтому, на мой взгляд, государственные наши мужи на это должны обратить внимание. Это техника будущего. Mm-hmm. А сейчас приходится это все делать руками мам, пап, бабушек, дедушек и досафовцев, там, досаф пойдешь и так далее. Это первый день. Второй день была поездка в Ливны, mm-hmm. вот который как раз репортаж-то я прислал, где благодаря Сергею Клушину, это ливенский предприниматель, Ливна – очень интересный город, ливенские гармошки знаменитые, Матания, вот оттуда все пошло. Об этом мало кто знает. Это город одной из таких славы, славян-русской славы, который тоже мало кто знает. Вот как вот Александров, например, да, Александрове тоже мало кто знает, что там происходило, а Ливнах тоже мало кто знает. Жемчужина такая, маленькая, но жемчужина. И вот он несколько лет назад со своими соратниками говорит: ребят, центральный парк загажен, центральный парк превратился не пойми что. И они обратились к администрации: можно нам просто расчистить парк? Сказали: давайте, денег не надо, не надо, расчищайте. Они стали расчищать. Он говорит: ну мы славяно-русы, да, славяно-русы, можно мы здесь будем что-то славянскую, русскую традицию показывать? Да, только вот без этого, без фанатизма. Говорит: нет, никакого фанатизма. И они туда поставили бельчатник, стали подбирать белочек, которые выпадали из гнезда. И у них теперь бельчатник. Мы снимали о этом саде фильм целый снять. По мне белки скакали, прыгали. По моей супруге скакали, по нему скакали. Это такое замечательное. У них теперь там павлинарии есть. И павлины, и белые, и обычные, и эти. Кого там только нет. И голубятни у них есть. Дорожки все ухожены. Ты идешь красиво. У них построена центральная площадка, хороводная, где лавочки да. стоят. У них построен комплекс, где выступать можно. Не какой-то там... Не пойми что, такой там высотой 5 метров, высотой сцена, прекрасная, усилительная аппаратура. Это все представляется на добровольной основе. У них детский городок, у них взрослый городок, у них ну что. Люди приходят, сами цветы сажают. Никто не выдирает цветов. Я не видел ни одного пьяного, не слышал ни одного матерного слова. Вот сколько я там не появляюсь...
Такое возрождение славянской
Это возрождение.
Традиции.
Это народ сам приветствует. Там дети катаются на скейтах. Никто не матерится, даже когда падают. Угу. Как в анекдоте, да? При Кришнаита.
Вот это фестиваль был, да?
Нет, это был не фестиваль. И приехали в Ливны представители, которые на 31 число приехали в Орел из разных стран, там 9 родов славянских собралось. Угу. И поляки, и украинцы, и русские, и белорусы, и болгары, и чехи, и словаки. Ну, понятно, да, 9 родов собралось. Вот. И перед тем, как 31 выступить, их пригласили туда, организовали приезд, мы все приехали туда, и народ собрался кругом. Да, в том году были вырезаны изваяния 9 родов, где каждый, кто-то стоит с мечом, кто-то с копьем, кто-то с луком, кто-то как труженик, кто-то в латах, кто-то просто как вот обычный человек. Вот мужчины стоят, мужчины, представители родов, стоят друг к другу спиной, смотрят вдаль. А в середине находится на пригорочке мать, дети и гусляр, баян, который поет, ведет, как говорили, кощунит, то есть к кощурам обращается, оттуда берет, из древности. Кощунство – это же слово, измененное в понятие. К кощурам обращается, кощунит, то есть древность доносит. Вот эти вот баллады, гусли, сказания, предания. А рядом мать. И вот, получается, эти 9 мужчин, 9 родов охраняют наше будущее, охраняют нашу древность. То есть и древность, и будущее слились воедино. И вот тут, когда встали все славяне, все славяно-русы, и были там еще и братские народы.
А кто же это организовал, чтобы приехали даже из-за границы?
Я тебе говорю, была инициатива, и люди откликнулись.
А кто проявил инициативу?
Возрождение. Вот Роман Титов со своими соратниками, а он как координатор Возрождения, он сказал, сделаем, браты, сделаем. И все сделали.
Очень душевно.
Полный зал был, полный зал. Люди стояли. Не маленький зал. Люди стояли.
Да, телеграм-канал Евразийского клуба, там разместили этот материал, кто захочет, понимаешь? Сможет.
А посмотреть. Вот когда приехали ливны, люди подходили, которые сами, ливенцы, они подходили, говорят, а что здесь происходит, праздник какой-то? Говорят, да братья встретились. И там видно, на кадрах стоят, и дети что-то там лазят. Там...
То есть эти люди раньше никогда не встречались?
Нет.
Первый раз они друг друга.
Вот, приехали и поехали в Ливны. И такой был восторг, когда сказали, например, великорос, но при этом славен. То есть великорос, но славен. Малорос, но славен. Белорус, но славен. Чех, но славен. Лях, но славен. И все поднимали руки, держась за руки. И мужчины поднимали, но славен. А я сейчас смонтировал так, что как раз вот эти вот лики 9 родов были показаны. И показана середина. И мне писали, Алексей, я плакал, сидел. Я плакал и сидел. Во мне сердце билось, когда люди встали в круг. Душа. И когда Сергей Клушин рассказывал, что это было вот, ну, призыв к народу. И народ отозвался. И позыв народу встать в этот круг. Было столько людей. Людей мы не ожидали, что круг был не вот так вот стояли, а вот так вот стояли, да. И руки свободно поднимали. А там не маленький круг получился.
Огромный.
Это было единение всех славяно-русов, как и тех, кто сейчас в христианской традиции, кто в ведической, есть кто атеисты, есть кто мусульмане. Это все были мы, браты, все одинаковые.
Очень хороший
вот
пример.
Тут как раз то, что я позитив. Говорил, и случилось. Мы отложили в сторону свои религиозные какие-то взгляды. Политические взгляды отложили в сторону. Мы сказали, мы един народ. Мы единая Русь. Мы люди света, несущие все свет, живущие на свету. И мы должны взять ответственность на себя. Но без экономики, без народного хозяйства, все это словеса впустую. И поэтому несколько лет я занимаюсь тем, что продвигаю идею. Пора заниматься нашей родовой экономикой. Нашей, независимо, какая у тебя религия, независимо, какие у тебя политические взгляды. Это все наносное. Основа жизнедеятельности. Мы сюда пришли, в эти тела, из божественного мира, воплотиться в тела, чтобы потом здесь вырасти, пройти обучение, служить, усилить наши рода земные и вернуться в род небесный. Понятно, да?
Да,
к божественному, высшему. Держать там суд перед совестью предков и назначение богов. На новую жизнь. Не где-то застой в каком-то месте, а на новую жизнь. Может быть, в других телах, на других землях. То, что Вселенная, миры Вселенных многоуровневые. Нам рассказывают, что там Земля там, сначала там одна, а солнышко вокруг крутится. Да? А оказывается, нет. И на своих семинарах, кстати, «Родование жизни без страха, управление судьбой» и «Славяно-русская варность» я подробно рассказываю, откуда все произошло, с какой целью, а что такое наш мир, а где вот эта золотая лестница восхождения пути души и духа, для чего, а кто мы вообще, а как сюда попадаем, в эту новую реальность. А где там высший мир, а где ниша? Кто такие там бесы, Кощей, кто такие высшие? Это все рассказывает.
Картина мира есть достаточно стройная.
Очень стройная, где вписываются все религии. Концепция общественной безопасности сюда же вписывается. Предание индусов сюда вписывается в полной мере. Вообще все предания. Очень много буддийского сюда вписывается. В общем, все вот это наше, оно всеобъемлющее.
Цельная картина
культура.
Мира.
Цельная картина мира, где все вписывается вообще. И научное, и ненаучное, и так далее. И народ не спрашивает, а кто знаешь? Говорит, ну, проверяй. Проверяй жизнь. Живешь? Бесовского нет. Кровь не пьешь? Нет. Младенцев не приносишь в жертву. Хочешь жить в дружбе, радости, счастье, в здравии, в любви? Ну, давай. Вот такой посыл. Вот это нас всех объединяет. Пора к этому прийти. Но без экономики не может быть. То есть без народного хозяйства. Поэтому, когда мы говорим про народное хозяйство, славяно-русская варность в полной мере здесь присутствует. Почему? Потому что абы кому доверить ничего нельзя. Ну, как я могу в управление поставить маленького ребенка? Как я могу выжившего из ума кого-то тоже поставить в управление. Либо какого-то алкаша, либо наркомана. Да не бывает такого. Женщину могу ли я поставить в управление мужчинами? Ну, на переходном этапе может быть. А вообще это нормально?
Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, вот истории России, Руси, Древней Руси, по моим ощущениям, есть такие два очень мощных вот, как бы борозды, такой, оврага, вот, раскола, да, то есть дохристианская Русь и христианская Русь, и внутри христианского периода России, вот староверческий и нововерческий. И вот эти два раскола, они прямо разрубают как бы на части нас. Вот как можно преодолеть вот это, чтобы заросло, это делает, чтобы действительно целый единый организм как бы был народа, да, и нашей истории вместе. Вот у вас есть какое-то видение, понимание?
Конечно.
Как это срастить?
Убираем религиозные догматы и остаемся на жизни божественной. Все. и делаем хозяйство, общее
дело.
То
есть в основе разделения все-таки религиозное, так скажем, не согласовано.
Что такое слово религия? Ре. Ре – это повтор, реконструкция. Есть конструкция, есть реконструкция. Есть монтаж, есть ремонтаж, ремонт, да? Повтор. Ре – это повтор, лига – это связь. Лига наций, игра легата, да? Лигатура – это связь. Это повторная связь через кого-то, где есть посредник. Это религия. А вера – это ведание первично сияющей божественной мудрости, без посредников. Поэтому, когда мы отталкиваемся на божественном бытие, на божественных укладах, то есть человека любви, природы, сообразия и любви, то тогда у нас разделения нет.
Не когда уходит мы... на первый план.
Это первое. То есть идеологическое, да, то есть мировоззренческое.
Как вот на примере этого фестиваля, так скажем, да. Люди смогли и пережили для вот это...
Для меня ты брат словак, хорват, чех, неважно, какой религии, либо не религия. Ты для меня брат. И мы с тобой будем делать общее дело. Так вот, первично мировоззрение, вторично дело. Но чтобы было дело, нужны кадры. Товарищ Сталин, 36-й год, май месяц, кадры решают все, да? Поэтому думать о кадрах необходимо. И а как подбирать кадры? Это очень тоже вопрос. Славян Русского Ордена отвечает очень просто на этот вопрос. У нас сейчас как кадры подбирают? Приносишь бумажечку, там написано, специалист такого-то уровня, такого-то разряда, все, взяли тебя на работу, оклад такой-то, все. А какой ты человек, неважно. Ты будешь весь коллектив донимать, там, да, будешь на всех ездить. Это неправильный подход. А у нас сначала смотрели на то, какое у тебя мировоззрение. Потому что когда мы берем человека к себе в общину, а община – это не вот это, что говорят, где там пашут, да, на земле, потные все, грязные, или живут в лесу, молятся к лесу. Это же ерунда полная. Община – это общее дело. Построено общее мировоззрение для достижения общих целей и разделения, деления, распределения общего чего-то. Со всеми там фондами, которые там на то, на то, на то, на 5-10 и так далее. Вот это община. Общее мировоззрение, общие дела, общие дети. Не с точки зрения, там, с женой там меняются. Нет. Общие дети. Ну, для меня нет чужих детей. Нету. У меня есть свои дети и внуки, но у меня нет чужих детей. Я каждого ребенка воспринимаю как будущее страны, будущее этого мира, проявление божественного. И вот община – это как раз когда мы... все эти уклады применяем. Поэтому, когда приходит человек, говорит, я хочу к вам общину, общим делом заниматься, мы смотрим сначала не на то, какой ты мастер, потому что мастера можно создать, а какой ты человек. Не будешь ли ты разрушать? Как ты с другими уживаешься? Поэтому по старой доброй традиции принцип Бабы-Яги. В баньке попариться, хоровод поводить, съесть пуд соли. Ну, не то, что мы грызем пуд соли, да? Что такое пуд соли? Ну, представляешь себе пуд соли? Это по щепоточке. Это, говорит, это временное. Пуд соли – это временное. Это сколько лет надо по щепоточке брать, чтобы пуд соли съесть. Говорит, я с ним пуд соли съел, да? Ну вот, когда мы понимаем, как он и в общине, как он за столом себя ведет, как он помогает, а готов, не готов, как он с людьми общается, вот только после этого мы принимаем его в свою семью. После этого. А если ты хороший специалист, зачем тебе брать семью, если ты будешь нашу семью разрушать? Если ты тапочки не снимаешь, там, или чужие тапочки воруешь, из грязи не вытираешь ноги, приходишь с грязи к нам в дом. Мы тебя просто пригласим, пожалуйста, потрудись, мы тебе заплатим. Но в общине не деньги зарабатываются. Деньги вообще не вообще не нужны. Когда община тебе... Я когда был семинар на Дальнем Востоке, и женщина встала и говорит, вот мне деньги нужны. Я говорю, для чего? Чтобы дочь свою в институт отдать, чтобы платить. Я говорю, а если община за тебя будет платить? Тебе деньги нужны? Ну, мы хотим, чтобы у нас был специалист с высшим образованием. Чем он занимается? Вот этим. Говорю, во, как раз такой нам нужен. Община берет образование на себя и оплачивает деньги. Какие тебе еще деньги нужны? На еду. Община тебе полностью едой, причем такой, который ты не купишь в магазинах. Мы тебе даем безоплатно. Ну, ты же трудишься в общине. Не работаешь, а трудишься. Что тебе, какие еще деньги нужны? На транспорт. Мы тебе обеспечим транспортом. Мы тебе единый билет купим, пожалуйста. Куда-то едешь, мы оплатим. На что эти деньги еще нужны? И зависание произошло, да? Все. Получается, что без денег можно жить?
Такие есть уже общины в России?
Такие есть общины в России. В Смоленской области находится такая община. Община еще находится в Донецкой области.
Много людей?
В Ростовской области, под городом Донецк. Это не тот Донецк, который сейчас, а который в Ростовской области. Много людей.
Соединяет.
Поскольку туда очень избирательно, вот по этому принципу, людей подбирать, поэтому немного. В семье, в семью ты кого попало не тащишь.
Как семья.
И поэтому такие общины сейчас развиваются. В Ростовской области, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке. Они также начинают развиваться. Но по принципу староверов, не старообрядцев, сказал староверие и нововерие. Это не совсем правильно. Ну, сейчас уточню. Староверы никогда не лезли... Посмотрите на нас. В мир не лезли. Делами все показывали. Дела. Вот у нас есть дела. Это лучше слов. Староверие, старообрядчество и новообрядчество, чем отличается? Староверие – это старая вера, дохристианская. Угу. Старообрядчество – это когда старообрядцы, которых потом звали раскольники, только в 1905 году по указу Николая II стали уже раскольниками, не стали называть, называли старообрядцами. А новообрядцы – это после Никоновской реформы, когда была война, когда Петр занял позицию понятно кого, Никона, вот это раскол. Поэтому староверы – это дохристианское, старообрядцы и новообрядцы христиане – это то, что вот двумя перстами, тремя по Солонь, либо противопосолонь. Ну и у меня был семинар по старообрядцам, очень интересный, потому что задали вопрос, как они жили. Пыжиков в свое время очень хорошо рассказал, молодец, прям вот вечная память ему, великое дело сделал. А я немножечко с другой стороны подошел, и те, кто посмотрел семинар, сказали, ух ты, а что так на самом деле так и жили. Если бы старообрядцев не прижали, и если бы у них была величайшая цель, никогда бы России революции не произошло. И переворот произошел мирным путем. Где-нибудь там к 20-му году. Потому что вся основная экономика России находилась у старообрядцев. Но у них не было цели, той, которая есть у нас с тобой. У них была цель выживания. Вот это вот маленькая, узенькая. И они смотрели дальше. Вот это их погубило. А наша цель все-таки чуть подальше. Поэтому мы берем и старообрядчество, деловую хватку, из староверия, природолюбие, природосообразие, человеколюбие, любовь и не поклонение чему-то, как говорят, там, идолам каким-то, либо там деревяшке какой-то, либо иконе. Нет, вот этого не было ничего. Было именно воззрение, природное понимание и ведание, мудрость. И из современной церкви мы берем, каким образом сейчас вот происходит общение с людьми. Потому что нельзя выбрасывать все наше наследие. Вопрос, как мы это применяем. Хотим ли мы это применять? Хотим ли мы какие-то догмы залезать? Либо мы хотим все соединить вместе, пока убрать сторону, что нам мешает, и взять то, что нам нужно. Ну и слово «Господь» тоже скажу. Многие часто произносят слово «Господь». «Го» – это выше находящийся, с чем-то под ним находящийся, с под, да? «Го» – «спод». То есть гора, гор – это выше, с под. Это рабовладельческое отношение. А когда мы говорим с точки зрения «Отец Небесный», либо «Боже», а во всяком случае говорили «Боже», потом только «Господь» внедрили. То же самое, как, например, там «Воскресение Христово» на «Пасху», да, заменили слово. «Пасха» – все-таки понятно откуда. Вот, поэтому вот эти вот изменения, которые и произошли тоже и в христианстве, и когда заменили одно другим, ну, они, на мой взгляд, превращают человека в так... Что ты говоришь, в принципе, то и происходит. Как кораблик назовешь, да? Поэтому я всегда говорю, вы когда слово «Господь» произносите, что вы имеете в виду? И многие приходят к тому, что я имею что-то высшее. Я говорю, ну, тогда...
Да, Боже.
Ну, Боже, наверное, Отец, Ава. Да, Отец Небесный, там, ну, что-то такое. Только даже не Ава, это иностранное, но свое, да, родовое. Мы же говорим, боги – суть отцы наши, а мы их дети.
Ну, да. Я очень рад, что ты принял приглашение. Вот,
а куда мне было деваться?
И сюда пришел, и в Евразийский клуб согласился присоединиться. Все-таки наша задача предложить такую действительно интегральную картину мира для всего мира, в которой будет четкий и ясный ответ, кто мы, зачем мы здесь и почему так все происходит. И будет понятно, как нам изменить подходы, снизить интенсивность развития вовне, научно-технического прогресса, а больше направить внимание на раскрытие потенциальных возможностей самих людей, той божественной природы, которая в нас заложена. Если вот это развитие выровняется, то нам не надо будет не бояться ни искусственного интеллекта, ничего. То есть машины могут выполнять ту работу, которую...
Нужна всем людям, да?
Нужна всем людям, а люди будут развиваться и действительно вот это...
С человеками, да?
Да, с человеком, в общее дело делать. И вот эта великая сборка, великое единение людей на Земле, вот в этот образ «все человек» очень хорошо подходит, то это действительно в этом видится замысел Творца. И когда на Земле будет такой лад, когда все люди будут как клетки единого, живого, здорового организма в ладу друг с другом функционировать, то вот мы в космос пойдем уже, как наши космические, не в качестве каких-то метастаз, которые хотим сбежать с нашей планеты, что боимся, что сейчас тут мы ее настолько изгадили, что уже невозможно будет жить, поэтому нам надо колонизировать там Марс. А мы действительно будем как источник жизни с планеты, с этого маленького голубенького шарика такого в космосе. Эта жизнь начнет распространяться по космосу.
Еще в заключение, дополнение. Первая экономическая модель сейчас у меня есть, которую я готов предложить. И она подразумевает, что мы теперь можем использовать те наработки, которые паразиты сделали. До этого они были ломехузами, уничтожающими наш муравейник, наши уклады. Но, извините, время пришло наше. И теперь мы будем использовать то, что вы сделали. Причем эта экономическая модель подразумевает, что мы можем создать свои сети без вложений на рекламу, без вложений на зарплаты, на транспорт, на программный продукт, на бухгалтерское обслуживание. Это все будут делать паразиты, как они и должны подчиняться нормальным человекам. То есть мы не будем тратить по полмиллиона на одну точку в месяц, угу, на зарплату и все остальное. Это все будут делать они. В лучшем случае мы будем за аренду что-то будем платить. Вот. Мало того, мы дадим людям трудовые места, мы создадим свои сети по всей стране, это можно сделать за полгода. Из сетей вырастут свои магазины. Где есть магазины, где есть быт, там нужно будет создавать конторы, заготовительные конторы, которые при Сталине очень хорошо были в 30-е годы организованы, артели и так далее, производство, переработки, свои предприятия, тут тебе импортозамещение, поскольку все ресурсы, и так далее, и тому подобное.
Продовольственная безопасность.
И свой фонд, да, и это само собой, и свой фонд, который сможет содержать, да, это вопрос, откуда деньги брать, да, свои, не только производство, но и образование, и досуг, и здраву. Это вот такой сейчас план есть.
А по демографическим проблемам есть у вас?
Наверное? Конечно, все есть.
Тогда можете это все дело нам на сайт Евразийского клуба, чтобы как можно больше количества
людей... Ты из меня писателя хочешь сделать, я понял.
Ну,
Чукче не писатель.
Можно хотя бы как-то немножко образов накидать, чтобы было понятно, что есть выход.
Накидаем. Не последний раз встречаемся, не первый, не последний. Так вот, и по поводу еще. Ты сказал про космос. Дело в том, что изначально славяно-русы, славяно-арии – это космисты изначально. Космизм – это то, что вышло из нашего мировоззрения, современный космизм. Дело в том, что по одному из преданий наши предки сюда прибыли на Землю 1,5 миллиарда лет назад. И вот эти первые базы, которые непонятные, как они функционируют, там кладки какие-то из камней, чего-то еще, откуда они. Это как раз вот оттуда идет. Базы создавались тогда, 1,5 миллиарда лет назад. Эксперименты там всякие, которые проводились, это тоже тогда было. Поэтому мы космисты изначально. И было время трех солнц, угу, когда так близко находились рукава галактики, что три солнца сияли на небосводе. Ну, конечно, наше было, как это древние говорили, Ярило самое яркое, но эти тоже были видны. И была такая ночь светлая на всей Земле. Но это было больше 600 тысяч лет назад. Так вот, индусы, Вимайнка Шастра, существует такой труд, но индусы говорят, что эти аппараты Виманы, Вайтмары и так далее, они существовали по всей Земле, не у индусов. И к индусам прилетали боги, приходили. Светлые, белые, первые фараоны с волосами цвета льна, голубоглазые, светлого цвета кожи. Ну, понимаешь?
Что-то нам напоминает.
Да, что-то где-то
это
уже
это видели.
Где-то это уже видел. Вот, поэтому наш космизм изначален. Да, сюда прибывали другие народы. Ведь говорится, что сюда прибыло 4 изначально рода асов. И потом еще рода небесные сюда приходили. И не только рода небесные, которые близки нам с тобой по генетике, но и сюда прибывали другие. И Земля была не просто, как это вот, наша. Мы делились всегда с кем-то. Мы давали приют. И многие народы это помнят. Кто-то позабыл. Но пришло время, не уничтожая кого-то, не запихивая какую-то там плохую ситуацию, пришло время дружить нам всем. Потому что наши побратимые защищали эту землю. Пот свой проливали. И кровь, чтобы она нам досталась, чтобы мы жили по-человечески. И нам надо свою землю-матушку передать нашим внукам и правнукам. Потому что если на самом деле есть реинкарнация, а вдруг придется сюда вернуться?
Да,
понимаешь, да?
Стыдно.
Куда ты будешь вернешься? Куда вернешься?
Да.
Ну вот, ну, пожалуйста.
Нам пришло время выполнить свое предназначение, как в Евангелии написано, вы свет миру, да, и свет из России должен пролиться, действительно, свет разума, свет благодати, свет Господней воли. Поэтому Россия, в общем, к этому призвана и в очередной раз должна спасти человечество в такие краеугольные моменты истории.
Но нет других рук у Бога, кроме наших, да?
Да, поэтому будем двигаться вперед. Спасибо всем, кто пришел сегодня.
27 апреля в День Центре состоится конференция «Кто ты, Хрущев?». В конференции примут участие Андрей Фефелов, Евгений Спицын, Юрий Емельянов, Алексей Синелобов, Александр Колпакиди. Билеты на конференцию и онлайн-трансляцию по ссылке в описании.